Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Книга года. Мужской вопрос. Фильм года. Орсон Уэллс. Другая сторона ветра. Диалог на Бродвее. Музыкант года. Бернстайну 100. Запись года. Камерный Онегин. Новогодняя музыка. Бах на мандолине. Уходящий 2018 войдет в историю как год резкого обострения межполовых отношений. Движение MeToo стало могущественным и опасным. Более 200 высокопоставленных мужчин во всех областях жизни лишились работы по обвинению в сексуальных домогательствах. Однако не все считают главным женский вопрос. Многие полагают мужской вопрос не менее важным и острым. У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Вот уже 5 десятилетий американское общество сосредоточено на проблемах женщин. Феминизм стал одним из главных общественных движений последней трети XX века и начала века XXI. За это время женщины добились повышения своего общественного статуса, финансовой независимости, права на аборт. В случае развода они получают преимущественное право на детей и право на материальную компенсацию от мужа, даже в тех случаях, когда сами были инициаторами развода. В последнее время усилились начатые в 1990-х годах бои с сексуальной мужской распущенностью, которая, очевидно, будет квалифицироваться теперь, если не как уголовное, то как нравственное преступление без срока давности. Особенно заметны достижения женщин в деловой сфере. В статье «Арли Хохчайлд. Трудности мужчин», опубликованной в «Нью-Йорк Ревью оф Букс», приводятся сравнительные данные успехов мужчин и женщин в современной Америке.
В старших классах школ 70% плохих отметок получают мальчики. Их чаще исключают, и они сами чаще бросают школу. А среди лучших учеников, тех, кто является гордостью школы, так называемые «валедикториенс», 70% девочки. В университетах первенство также держат женщины. Из мужчин в возрасте от 25 до 46 лет степень бакалавра получают 30%, а из женщин почти 40%. И это отставание особенно чревато для мужчин неприятностями, поскольку за последние 10 лет 73% всех новых рабочих мест достались обладателям степени бакалавра.
Любопытно, что автор статьи Арли Хохчайлд, женщина, социолог университета Беркли, сопровождает эту статистику такой фразой: «Мы, конечно, должны разобраться в проблемах мужчин, но при этом ничто не мешает нам от души поздравить американских девочек и женщин с их успехами». Если верно утверждение, что в Америке то, что невыгодно одним, непременно выгодно другим, то возникает вопрос, не связан ли заметный упадок мужской половины Америки с заметным подъемом его женской половины? Ответ социологов и публицистов часто зависит от того, к какому общественному лагерю принадлежит отвечающий. К либерально-прогрессивному или к консервативно-традиционному. Причем оба ответа имеют под собой основания. Вот мнение либерального профессора Лин Чансер из женского колледжа Барнард, озвученное в интервью, которое я у нее брала для Радио Свобода в конце 90-х годов.
За жизнь одного-двух поколений роли мужчин и женщин переменились. Женщин это мобилизовало, а мужчин сбило с толку. Женщины стремились занять традиционно мужские места, стать врачами, юристами, летчиками, менеджерами, политиками, финансистами. Это психологически повышение статуса. А мужчины не хотели занимать женские места, домохозяек, секретарш, медсестер, уборщиц, и не хотели уступать распорядительские функции, в том числе и в семье. Они привыкли к привилегиям и, лишившись их, были разочарованы.
Другой взгляд у публициста Уоррена Фаррелла, автора бестселлера «Миф о мужском могуществе». В своем интервью он обратил внимание на такие аспекты проблемы.
Статистическое бюро выяснило, что в среднем финансовое положение женщин глав семей в 1,5 раза лучше, чем мужчин глав семей. Кроме того, среди тех богатых людей Америки, чье имущество оценивается в 500 000 и выше, женщин оказалось больше, чем мужчин. Как это случилось, если высшие командные посты в экономике все еще занимают мужчины? Одна из главных причин в том, что при разводах, а ими кончается половина браков, жене чаще всего достается дом, который муж или уже выплатил, или продолжает выплачивать. а также ей обычно оставляют детей, образование которых оплачивает разведенный муж. И не только образование, но и каникулы, занятия спортом.
По мнению Фаррелла и многих его единомышленников, после всех преобразований в пользу обездоленных женщин, бесправным и обездоленным часто оказывается мужчина, причем мужчина работящий, ответственный и законопослушный. В одном оба оппонента согласны. Огромный слой американских мужчин удручен и разочарован. Фаррелл писал в книге «Миф о мужском могуществе». Феминистки утверждают, что мужчины в обществе все еще доминируют. Если это так, то они платят за это высокую цену. В 1920 году женщины жили в среднем на год дольше мужчин. Сейчас на 7 лет дольше. Показательно сравнение числа самоубийств. Мальчики 10-14 лет совершают самоубийство вдвое чаще, чем девочки. Юноши 15-19 лет вчетверо чаще, чем девушки. Мужчины 20-24 лет в 6 раз чаще, чем женщины, а в возрасте 85 лет в 13 раз чаще. В своей книге Фаррелл объяснял удрученное состояние мужчин отчасти тем, что общество, пресса, представители культуры пренебрегают проблемами мужчин и занимаются исключительно проблемами женщин. Даже университеты включили в программы модные курсы «Women's Studies». Фаррелл пишет.
Вместе с деньгами к женщинам пришло влияние. Они, например, главные спонсоры телевидения. Многие программы определяются их вкусами и взглядами. Из 250 телефильмов, созданных в 1991 году, половина представляла женщин жертвами мужского насилия, физического или психологического. Даже журнал «Тайм» занимается пропагандой. На обложке номера со статьей о преступности в Америке была помещена фотография избитой женщины. Между тем, 84% жертв преступлений – мальчики и мужчины. Феминизм превратил мужчин в граждан второго сорта.
Со времени выхода в свет книги «Миф о мужском могуществе» прошло 20 лет. И вот сейчас началась новая волна обсуждений проблемы, которая не только не рассосалась, но приобрела новое осложнение. Среди новых книг, самых обсуждаемых, две. Первая – «Кризисная ситуация с мальчиками. Почему наши мальчики переживают трудности и как им помочь?» Авторов у этой работы двое – все тот же Уоррен Фаррелл и психолог Джон Грей, автор знаменитой книги «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Другая книга называется «Исцеление от ненависти. Как молодые люди впадают в экстремизм насилия и как от него избавляются». Ее автор – Майкл Киммель, известный психолог, специалист по мужской психологии. Все три автора сходятся на том, что американские мальчики страдают от безотцовщины. Все пальцы указывают на разводы. Фаррелл и Грей пишут.
Ослабление контактов сыновей с отцами – неумышленное следствие разводов. Некоторые мальчики после развода живут с отчимами, но две трети остаются без отцов. Или видятся с ними изредка, как решит суд или когда удобно матери. И в это время они особенно склонны к депрессии и агрессивному поведению. В школе они часто становятся или хулиганами, или жертвами хулиганов. Для сына возможность общения с отцом значит больше, чем его финансовая поддержка. Более того, само наличие отца очень важно для мальчика. А отец, который заботливо и мудро растит сына, получает в будущем бесценный подарок – родственную душу.
Арли Хохчайлд в обзорной статье «Трудности мужчин» упрекает Фаррелла и Грея в том, что те не принимают во внимание экономические факторы, и приводит цифры, показывающие, что безотцовщина преобладает в семьях с низким доходом. Но и она упускает из виду, что дело, возможно, не в доходах семей, а в моральной атмосфере внутри семьи, и что проблема все-таки лежит не столько в экономической сфере, сколько в духовной. В книге «Исцеление от ненависти» Майкл Киммель утверждает, что кризисная ситуация с мальчиками создает самую подходящую почву для процветания «hate groups» – групп ненависти. Только в Южных Штатах число таких групп выросло с 780 в 2014 году до 950 в 2017. В списке наиболее заметных – группы мужского превосходства, «Возвращение королей», «Голоса мужчин». Киммель пишет.
Большинство членов или бывших членов групп ненависти, не только в Америке, но и в Канаде, Германии, Швеции и Англии, росли без отцов или были жертвами крутых отчимов и материнских бойфрендов. Почти все эти юноши росли в атмосфере насилия, которая, по словам одного из них, постоянно держит подростка в состоянии закипающей ярости.
Какие меры по ослаблению мужского кризиса предлагают авторы новых исследований? Как обычно, советы разделены на два лагеря. Консерваторы советуют феминизму попридержать коней. Либералы советуют вкачать в проблему деньги. Фаррелл и Грей советуют прессе героизировать хороших отцов и вообще отцовство. Никаких решительных мер по борьбе с разводами никто не предлагает. Между тем, их не становится меньше. Американская Конституция предусматривает право на стремление к счастью, и люди гонятся за ним, сбивая с ног собственных детей.
For instance, you get a one you want to fold.
And what else?
You're a fiend, you're tight-fisted. Got no more, I'm only shove your shoulder shell. You're sold to get your gold. Hey, 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 that ain't nothing to do with you. You're a sensitive Joe, I'm forgetting what every woman knows. It's a pose, it's a pose.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня, в последний день 2018-го, ведущий кинообозрения «Американского часа» режиссер Андрей Загданский назовет лучший, по его мнению, фильм почти прошедшего года.
Прошу вас, Андрей. «Другая сторона ветра» или по-английски «The Other Side of the Wind». Так называется фильм, снятый в середине 70-х одним из величайших режиссеров мирового кинематографа Орсоном Уэллсом. Это не последний проект Уэллса, но один из последних. Уэллс так и не смог найти деньги на завершение фильма. Незаконченный фильм ждал финансирования, начиная с 1985 года, года смерти мастера. Задуманный в 60-е, фильм снимался в 70-е, около 5 лет, десятилетиями ждал завершения, и вот сейчас вышел в прокат в Америке. Событие, которое не может пройти мимо внимания ни одного любителя кино, и с моей точки зрения является, может быть, самым важным кинематографическим событием Америки прошедшего года.
Jay can't afford
the Ernest Hemingway of the cinema.
I just want to know what he represents.
В тот же самый день в прокат вышел документальный фильм, который по-английски называется «They will love me when I'm dead». «Они полюбят меня мертвым». Название фильма, замечу в скобках, замечательно коррелируется с фразой Бориса Годунова, точнее, с фразой Пушкина в «Борисе Годунове» «У нас любить умеет только мертвых». Документальный фильм должен многое прояснить в истории создания и в основных мотивах незаконченного проекта Орсона Уэллса. Это документальный фильм «Компаньон», фильм-компаньон, сделан очень точной и очень умной рукой Моргана Невилла. Сегодня статус Орсона Уэллса в мировом табеле о рангах в кино близок к полубожественному или даже просто божественному. Но это не всегда было так. После своего дебюта «Гражданин Кейн», который был номинирован на «Оскар» в 9 категориях, но получил награду только за лучший сценарий, Орсон Уэллс всю жизнь испытывал трудности финансирования своих работ. Первый ошеломительный успех «Гражданина Кейна» был для Уэллса, по его же собственному признанию, его проклятием. Ему никогда больше не удалось подняться на ту же ступень кинематографического, коммерческого или официального успеха в Голливуде. Практически всю жизнь Уэллс работал как независимый режиссер, даже тогда, когда понятия независимых, то есть не связанных с киностудиями в Голливуде, в Америке не было. Уэллс много жил в Европе, снимался в Европе как актер, иногда возвращался в Америку. Причина неприятия Голливудом своего гения хорошо известна, и о них написана не одна книга. И сделан как минимум один очень хороший фильм «Битва за гражданина Кейна». «Высокая драма», первый фильм Орсона Уэллса, был одновременно и острой, безжалостной сатирой на Рэндольфа Хёрста, вероятно, самого влиятельного издателя в Америке в 30-е и 40-е годы. Значительная часть профессиональных мучений Орсона Уэллса – последствия мести Хёрста молодому режиссеру и автору. Значительная часть, но только часть. Орсон Уэллс был истинно независимым, свободным художником, и артистические качества фильма его интересовали и волновали куда более, чем коммерческий успех фильма. Об этом и о многом другом зритель узнает, посмотрев документальный фильм «Они полюбят меня мертвым». Фраза в названии принадлежит самому Орсону Уэллсу, ее цитирует человек близкий к мастеру, его ученик и протеже, режиссер Питер Богданович.
Man is infested with disciples. I'm the apostle.
Just like me and God. How could you tell us apart?
Maverick's new movie?
The other side of the wind.
What's that about the movie?
We don't talk about the movie.
Но вернемся к самому фильму, который во многом рассказывает о том же, о чем мы сказали только что.
Совершенно верно. Некий знаменитый режиссер Джейк Ханнефорд снимает фильм. Мистический, откровенно эротический, в котором задействованы молодые актеры. В этом фильме нет слов. Только актеры, автомобили, мотоциклы, экзотические промышленные развалины и голые панцирные кровати и брошенные поезда.
Как только дело дошло до этого фильма в фильме, я сразу узнал «Забриски Пойнт». И уже только после этого я прочитал, что имелось в виду пародия на «Забриски Пойнт». Двое молодых людей любят друг друга без слов, как Адам и Ева. То ли он издевается над этим фильмом Антониони, то ли подражает ему, то ли это омаж Антониони, то ли это протест против Антониони, но Антониони там присутствует вовсю. Как и Феллини, впрочем.
Ваша догадка абсолютно верна. И актеры даже здесь не актеры, это просто тела. Тело мужчины, тело женщины. Они ничего не говорят. Более того, актерские работы вообще не имеют никакого смысла. Они должны ходить, а не играть как актеры.
Не зря там появляется манекен актера.
Итак, это то, о чем мы только что с вами говорили, это внутренний фильм. Фильм некого режиссера Джейка Ханнефорда, о котором нужно сказать следующее. В документальном фильме сам Орсон Уэллс говорит о себе. «Я очень люблю сниматься с накладными носами. Мне всегда нужен какой-то накладной нос». И действительно, мы видим, как он снимает после съемок один нос, другой, третий, четвертый. За этим может быть обычное актерское приспособление для того, чтобы легче поймать характер. А может быть нечто иное, желание уйти от себя, отстраниться от самого себя. И продолжая ту же самую мысль, Орсон Уэллс в фильме признается французскому интервьюеру. В том, что я делаю, будет фильм в фильме. Но это не мой фильм, а фильм моего персонажа. То есть это делаю не я, это делает тот режиссер, которого я придумал. Таким образом, двойной уход, да, он отстраняется от авторства дважды, одновременно с этим утверждая свое авторство как автора всего фильма. Очень орсоновское построение.
И при этом это мышеловка из «Гамлета». Поскольку мы видим ее на сцене, то мы все остальное воспринимаем как настоящую реальность.
Добавим к этому, что Шекспир – это был материал, с которым Орсон Уэллс работал всю жизнь, и, наверное, ни один режиссер-постановщик не знал так хорошо английского гения.
Да и себя он олицетворял именно шекспировским персонажем, с Фальстаффом в первую очередь.
Да. Итак, возвращаемся к нашему фильму. Теперь внешний фильм. Фильм вокруг фильма Ханнефорда. Он тоже, в общем-то, не фильм Орсона Уэллса, потому что все это, что мы видим на экране, это некая вечеринка, которая происходит в связи с 70-летием Джейка Ханнефорда, и вся компания, большая компания его друзей, актеров, приятелей, кинокритиков, все они отправляются на ранчо режиссера, где будет отмечаться его 70-летие. Собственно говоря, все время фильма один конкретный вечер в жизни Джейка Ханнефорда, который есть алтер-эго нашего героя, и его друзей. Одновременно с этим на вечеринку отправляется огромное количество кинолюбителей или кинодокументалистов, а может быть и тех, и других, которые фиксируют каждый шаг в жизни гения. И снимают фильм на этой вечеринке. Вот, собственно говоря, из этого материала якобы и сложен фильм. Таким образом, самого Орсона Уэллса в фильме авторства его нету. Он либо делает фильм руками другого режиссера, либо наблюдает за тем, как снимается фильм о нем.
No other director has been held up to such an impossible standard.
Citizen Kane, the greatest motion picture ever made.
Do you agree?
No, certainly not. That's my next one is, though.
Could you give us the title of it?
I haven't decided what it is yet.
Oh.
Вечеринка происходит 2 июля. Это день рождения нашего героя Джейка Ханнефорда. Но эта дата выбрана не случайно. Это день самоубийства Хемингуэя. И отношения Орсона Уэллса и Хемингуэя всегда были непростые. Их знакомство началось с того, что они чуть не подрались. Орсон Уэллс должен был начитывать текст к фильму Хемингуэя о испанской войне. Хемингуэй был старше, намного старше. И когда они познакомились, Орсон Уэллсу было только 22 года. Он пришел сделать дикторскую работу, скажем так. Но к этому времени он уже, так сказать, добился того, чего многие мечтают добиться за всю профессиональную карьеру. И, конечно, он взялся поправлять текст Хемингуэя, сокращать его. Если он сокращал Шекспира, то ему, что ему казалось, взяться за Хемингуэя его ничего не стоит.
Есть одна разница. Шекспир был мертвым, а Хемингуэй еще каким живым.
Еще каким живым и замахнулся стулом на Орсона Уэллса. Они чуть не подрались, но после этого у них хватило ума, они рассмеялись, выпили бутылку виски, и с тех пор это была дружба. Но дружба такая. Гиганты не дружат на обычном уровне. Это была дружба в приглядку. Что получается? Орсон Уэллс, прожив 20 лет в Европе, возвращается в Америку, и он хочет вернуть себе тот статус, который был у него в 1941 году, когда он взял «Гражданин Кейн». В Европе доминирует авторское кино. Фигуры Антониони, Феллини, Бергмана определяют ландшафт европейского кино. В Америке происходит включение контркультуры и тоже по-своему авторское независимое кино. «Изи Райдер», «Беспечный ездок» или «Пять легких пьес» – картины о бунтарях. Орсон Уэллс хотел бы поймать и то, и другое, и сказать свое слово. По-своему, то, что мы видим, «Другая сторона ветра» – это 8,5, который Орсон Уэллс хотел сделать по-своему. Главные мотивы – секс, кино, искусство, самореализация в кино и еще важный момент – увядание мужского мачо-начала. Поэтому так важен Хемингуэй. Поэтому вот это вот сопоставление себя и Хемингуэя так важно было для Орсона Уэллса. Что еще любопытно, или что важно? Одна из тем, которые Орсон Уэллс заявляет в фильме, это тема дружбы. И у него есть одна важная фраза у героя, который якобы Хемингуэй. И он говорит, дружба и кино – вот две мистические вещи. Вот что, так сказать, меня волнует всю жизнь. Для меня дружба очень важна, говорит персонаж Джейк Ханнафорд. И в документальном фильме Питер Богданович развивает эту тему совершенно по-другому. Он очень дружил с Орсоном Уэллсом. И когда Питер Богданович после своих знаменитых фильмов «Бумажная луна» сделал несколько очень неудачных, совершенно провалившихся фильмов, один из них был с Бертом Райландсом, Орсон Уэллс на телевизионной передаче пошутил по поводу провала Богдановича. И пошутил с присущей ему манере, убийственно, страшно пошутил. Для Питера, я думаю, это было абсолютно болезненно и страшно. И он через пару дней получил конверт, в котором было два письма, оба от Орсона Уэллса. В одном, в первом, он просил прощения, извинялся за неудачную шутку на телевидении. Во втором, он говорил, что все то, что Питер услышал, он сам и заслужил. Орсон Уэллс приложил к этому еще маленькую, сделал приписку, чтобы Питер сам выбрал то письмо, которое ему больше подходит. No story has a happy ending unless you stop telling it before it's over. Let us raise our cups to our crazy and beloved profession, to the movies. A lot of people want to see the other side of the wind get made. It's the greatest movie never released, the bookend to Citizen Kane. What did Orson really mean by it? Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Музыкант года. Бернстайну 100. Запись года. Камерный Онегин. Новогодняя музыка. Бах на мандолине.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Музыкант года. Бернстайну 100. Запись года. Камерный Онегин. Новогодняя музыка. Бах на мандолине. Сегодняшний диалог на Бродвее не совсем обычный, он новогодний. Как всегда, в конце года мы подводим ему итоги. И начинаем мы всегда одним и тем же – музыкант года.
Ну, в этом году моей кандидатурой на это звание музыканта года является Леонард Бернстайн, которому исполнилось 100 лет. Он умер в 1990 году, ему было 72 года, но родился он в 1918. И это оказался год Бернстайна. Причем не только в Соединенных Штатах, это очень интересно, во всем мире, в том числе и в России, где, например, в первый раз показали «Кандида», по-моему, чуть ли не сразу в двух или в трех местах в Москве. Разные представления были «Кандида». Впервые, кстати, в России его это, музыкальной комедии по Вольтеру Бернстайновскую. Потому что, конечно, первое, с чем ассоциируется у массового слушателя, если таковой есть, музыка Бернстайна – это его «Вестсайдская история». Может быть, мюзикл номер один 20 века по своей популярности. Бернстайн оказался живой фигурой по сию пору. То есть вот уже сколько прошло, уже скоро 30 лет со дня его смерти. А его положение, его личность, его творение, они возрастают в цене. Это очень редкое явление. Обыкновенно творчество композитора скукоживается или любого другого автора после смерти. С Бернстайном все получилось наоборот.
Когда исполнилось 100 лет со дня его рождения, 25 августа, «Нью-Йорк Таймс» выпустила специальную секцию, посвященную этому юбилею. И в прологе к этой секции, где большие музыканты, композиторы, музыкальные критики писали о Бернстайне, был пролог, который написал Захари Волф. Там он написал, по-моему, замечательные слова. Он сказал, что Бернстайна ждали 150 лет, потому что Америка всегда чувствовала себя отстающий от Европы, и Бернстайн нагнал Европу. Первый был настоящий американский музыкант классической музыки, который сумел нагнать Европу, выдавить Малера обратно в Вену, как они пишут, и создать вот чисто американскую музыкальную культуру для всего мира. И дальше, очень любопытно, Бернстайн стоит в одном ряду с Битлсами. И, по-моему, это замечательно. То есть он был настолько популярен и настолько яркая личность, что его можно сравнить с Битлсами, которые совершенно из другой оперы. Но для Бернстайна классическая музыка была поп-музыкой. Он ее воспринимал именно массовым искусством и очень много сделал для того, чтобы высокая культура стала культурой вообще.
Сначала мы должны понять, насколько это была разнообразная личность, насколько были разнообразные творческие проявления этой личности. Он был композитором, понятно каким, пианистом, очень хорошим, первоклассным пианистом, выдающимся или, может быть, даже великим дирижером, исключительным, неподражаемым популяризатором музыки.
Он был телевизионной звездой, не надо забывать.
Абсолютно. Но еще два качества, которые при жизни вызывали двойственное отношение к Бернстайну, а именно, он был общественным деятелем. Он принимал участие активно в политической жизни страны. Он, может быть, не претендовал на выборные должности, но он не скрывал своих политических взглядов, и это при его жизни вызывало значительные контроверсии.
Особенно после того, как он пригласил «Черных пантер» к себе домой.
И по этому поводу Том Вулф, о котором мы недавно как раз вспоминали, написал очень ядовитое такое эссе под названием «Радикальный шик», где он высмеял Бернстайна вот за всю эту акцию с приглашением «Черных пантер» к себе в гости. И вот это выражение «радикальный шик», оно прижилось само по себе. Им сейчас обозначают разные проявления вот такого франдерского на сцену тогда поведения. Вот общественный деятель и человек, который, в общем-то, не скрывал, особенно в конце своей жизни, того факта, что он был геем. Как все у Бернстайна, это все не так просто, потому что... Ну, это был гей с семьей, у которого было трое детей, им зачатых. с женой, которая была знакома с его любовником, с ними имела вполне уважительные такие дружеские, можно даже сказать, отношения. И он с ней сохранил, в общем, он от нее уходил, потом возвращался, когда она заболела, очень заботился о ней. Вообще, это была, на самом деле, трогательная пара, Бернстайн и его жена. Вот это вот его общественная деятельность и тот факт, что он был геем, и связанное с этим осложнение, потому что женился... В первую очередь потому, что ему сказали: «Ленни, ты не сможешь возглавить Нью-Йоркский филармонический оркестр, если люди будут думать, что ты гей». Тогда этот брак как бы начался как формальность, но, как я уже сказал, трое детей, которые все с большой теплотой вспоминают своего отца.
Знаете, Соломон, все это, конечно, интересно и забавно даже по-своему, хотя я думаю, что жизнь это была очень драматична, в те времена это было непросто.
О, безусловно.
Но главное, конечно, для меня это музыка Бернстайна, и главное для меня, как и для всех, я думаю, это Вестсайдская история. Вы знаете, я, готовясь к этой передаче, перечитал оригинал «Ромео и Джульетта». Очень неплохое чтение, должен сказать. И меня поразило, как Бернстайн правильно понял смысл шекспировской трагедии. Я, во всяком случае, раньше не так думал. Мне казалось, что это трагедия о любви Ромео и Джульетты. Но это не совсем так. Первые два действия вообще совершенно о другом. И главные персонажи в пьесе – это мальчишки, которые себя плохо ведут. Это банды, по-нашему говоря. И Шекспир передает эту энергию, эту агрессию, эту бесконечную дрочливость, которой он и восхищается как признаком жизни, как живиальностью этого общества, этого мира, в котором есть вирильность, есть молодой задор, азарт. Все это есть у Шекспира. Мы просто забываем о том, что все эти фантастические трогательные сцены Ромео и Джульетта им предваряют драки, включая смертоубийство. И именно этому посвящена музыка Бернстайна. Она невероятно ритмична. В «Вестсайдской истории» 36 ударных, включая полицейский свисток. И вот этот вот ритм, который он нашел, включая в себя мелодичность, которой он был знаменит, делает эту «Вестсайдскую историю», как вы совершенно справедливо сказали, мюзиклом номер один.
Причем это тоже это интересно. Этот мюзикл был создан троицей. Бернстайн как композитор, Джером Робинс как хореограф и Стивен Сондхайм как автор стихов. Как они любили между собой шутить. Главный американский мюзикл сделали три еврея, три левака и три гея. Каковыми все вот эти три персонажа и являлись.
Соломон, что останется от Бернстайна? Его дирижерское мастерство, его композиторское творчество, что главное,
вы
чем
знаете,
он войдет в историю?
Интересно то, что останется все. Останется комбинация, и в этом его величие. Это потрясающая фигура именно тем, что невозможно отделить одно от другого, и одно питало и подпитывало все время другое. Его деятельность на посту главного дирижера Нью-Йоркской филармонии с 1958 по 1969 год сейчас задним числом воспринимается как золотой век Нью-Йоркской филармонии, как лучшие достижения. И действительно, за записи с Бернстайном – это пик дирижерского мастерства и эмоциональной раскованности. И с этим непосредственно связана его пропагандистская деятельность, которая привела на концерты классической музыки несколько поколений молодежи в Америке. Бернстайн сыграл беспрецедентную роль в пропаганде классической музыки в Америке. Его роль в возрождении и насаждении музыки Малера тоже беспрецедентна. Похоронен Бернстайн по его завещанию с партитурой 7-й симфонии Малера «У сердца». Он ввел Малера в обиход симфонический. И для нас вот очень также важно отношение Бернстайна к русской культуре. Во-первых, он был учеником русского дирижера Кусевицкого во многом. Во-вторых, он по-особому относился, скажем, к творчеству Шостаковича, понимал и поддерживал его тогда, когда на Западе Шостакович подвергался значительному остракизму, как якобы устаревший академический автор, да еще вдобавок там чуть ли не сталинист. Бернстайн играл его сочинение, восхищался им. Когда Бернстайн приехал в 1959 году в Москву, мне повезло, и это был мой первый концерт, который я в Ленинграде услышал. Я специально приехал, я был в это время в Ленинграде, купил билет «Весна священная», который я никогда не слышал. Стравинского. Бенсан дирижировал Нью-Йоркским филармоническим оркестром. Уже других билетов и не было, и все равно купил бы в первый ряд. Пришлось. Но я не понимал, что такое слушать в первом ряду весло священного исполнения Бернстайна. Я вышел оглохшим. И абсолютно пораженным, сраженным. Я все. С этого момента началось мое обожествление Стравинского. В Москве, когда он выступал, вообще произошел скандал. Он начал рассказывать о Стравинском аудитории своей. Его потом за это появилась статья. Что это Бернстайн думает, что мы что, не понимаем, как это он лекции нам там читает. И все. Он поехал к Пастернаку в Переделкино тогда, когда приехал. Это был человек, который был живо заинтересован в событиях внутри советской культуры и пропагандировал ее как мог в Соединенных Штатах. Так что и здесь его роль очень существенна. И он остается и будет вот этой вот блистательной, абсолютно ренессансной фигурой и, конечно же, полностью заслуживает наш титул музыканта года.
А чем мы его поменем?
Мы поменем песни, тоже очень это любопытно, из его «Кандида» вот этого самого, которая называется «Glitter and be gay». Дословно перевод будет «блистай и будь веселым», потому что слово «гей» означает также «веселого человека».
Изначально оно означало
«веселого
человека».
Да, но, конечно же, Бернстайн имел в виду «блистай и будь геем». И в этом это типичный Бернстайн с его иронией. На самом деле, вот что интересно, он никогда не был вот этим зверино-серьезным человеком. В нем всегда была какая-то улыбка, какая-то усмешка. Вот эта вот живость неподражаемая, это то живой Бернстайн. Таким он навсегда для нас и останется. И мы послушаем эту арию из оперетты Бернстайна «Кандид» «Glitter and be gay» в исполнении Джун Андерсон. Dirigeret Sam Leonard Bernstein.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А теперь запись года.
Записью года, я считаю, запись Евгения Онегина, опера Чайковского, сделанная Владимиром Спиваковым со своим оркестром, Национальным симфоническим оркестром, и командой певцов, которую он собрал, первоклассных певцов. У этой оперы очень интересная и трудно сейчас даже представить, драматичная довольно судьба. Ну, во-первых, она появилась при весьма необычных обстоятельствах, которые только сравнительно недавно привлекли внимание исследователей, как-то в советское время это замалчивалось. Это была в значительной степени эмоциональная реакция Чайковского на встречу со своей будущей женой Антониной Милюковой. Она ему стала писать письма. Это женщина, и Чайковский был этими письмами очарован. Ему, как Бернстайну, о котором мы говорили, тоже по соображениям условности света, нужно было, как он считал, вступить в брак, и он решил, что эта женщина ему в этом поможет. А Бернстайн говорили, что он секс предпочитал с мужчинами, а эмоциональное общение с женщинами. То же самое ведь можно сказать и про Чайковского. У него тоже секс был с мужчинами, а эмоциональные отношения, как с Надеждой фон Мек, например, он вступал с женщинами часто. И вот здесь эти отношения с Антониной Милюковой побудили его вообразить вот эту будущую свою жену как Татьяну из Онегина. И придали эмоциональное богатство оперы, в которой Татьяна занимает центральное место. Роман Пушкина не зря назван «Евгений Онегин». Это все-таки роман о Евгении Онегине, но не так в опере Чайковского.
Знаете, для меня опера Чайковского – это опера про Чайковского, а не про Пушкина. Есть гигантская разница между романом и оперой. Это два совершенно разных произведения, где даже сюжет не очень-то сходится, потому что Чайковский выбрал один эпизод из «Евгения Онегина», но оставил все остальное. Но, однако, не в этом дело. Поскольку там нету авторского персонажа, поскольку там нет пушкинского голоса, то весь регистр этого произведения смещен кардинальным образом. Там, где у Пушкина ирония, там у Чайковского, не хочу сказать сентиментальность, но, во всяком случае, глубокая лирика, которая есть и у Пушкина, но она всегда в сопровождении иронии. Пушкин ведь шел от Шекспира во всем на свете. И, как мы знаем, у Шекспира самые страшные сцены всегда сопровождаются репликами шута. И то же самое у Пушкина. Чем страшнее ситуация, тем ироничнее отступление. И вот это вот гениальный болтовник, как говорил Шкловский про роман Евгения Онегина, в опере, конечно же, нету. Именно поэтому Евгений Онегин – опера отдельная. Ее надо рассматривать вне зависимости от Пушкина. Что, я думаю, и делают всегда, когда ее ставят на Западе, где Чайковского знают гораздо лучше, чем Пушкина, правда? И вы знаете, вот я недавно был на премьере нового Евгения Онегина «Метрополитен», где именно так все и решено, кроме того, что каждый раз, когда ставят эту русскую оперу, обязательно там есть клюква. Я не могу понять, столько русских певцов в «Метрополитен», но кто-нибудь им подсказал, что нельзя стреляться, когда в сцене, где Онегин стреляется с Ленским, они стреляются на ружьях. Ну, пожалуйста, ну, можно же быть дуэльные пистолеты принести на сцену, но без этого не обойтись. Соломон, чем эта запись отличается от всех других? Почему вы ее выбрали записью года?
Я сейчас начну опять-таки от музыки Чайковского. С этого начну, потому что Чайковский написал свою оперу, правильно, как вы совершенно сказали, не по Пушкину. Он ее написал совсем по другому автору, с которым был знаком, кстати, они познакомились, но который, когда он писал своего Онегина, а его премьера прошла в 1878 году, еще не раскрылся, я имею в виду Чехова. Это скорее опера не по Пушкину, а по Чехову. Это «Чайка». И тут очень интересные параллели, потому что «Чайка», ее премьера в 1896 году, на большой сцене в Александринском театре, и она провалилась. Нужно было дождаться камерного спектакля в художественном театре в 1998 году, чтобы раскрылась вся гениальность этой пьесы и все то новое, что Чехов принес на сцену. Чайковский предвосхитил вот эту камерность, эту лиричность высказывания, правильно, очень мало соотносящуюся с пушкинским стилем, своей музыки 1878 года, когда она вообще, я раз прозвучал, кстати, юбилей, 140 лет в декабре. Тогда показали отдельные сцены из этой оперы. Кстати, это интересно, довольно долго у Чайковского опера кончалась воссоединением, объятиями Онегина и Татьяны. Только гораздо позднее Чайковский вернулся к пушкинскому окончанию. И постановка была сделана силами студенческого коллектива, студенты Московской консерватории под управлением Николая Рубинштейна. И она не пользовалась, она не ознаменовалась никаким успехом. Скорее наоборот, мнение зрителей было очень скептичным и предъявляли, кстати, в основном претензии именно по поводу несходства оперы Чайковского с романом Пушкина. И судьба Онегина в этом смысле была тоже экстраординарной. Популярность настоящая к ней пришла, как говорится, не сверху, а снизу. Отрывки из оперы стали распространяться по России, их стали играть любители по нотам. И поскольку это все игралось на разных собраниях, на разных, на квартирах, это, опера вошла в быт, в музицирование помимо сцены. И на сцене она стала популярна именно благодаря тому, что любители музыки по всей России ее оценили. Это совершенно необычная судьба. И с тех пор сохранялось постоянно вот это вот несовпадение камерности оперы, каковой она и была задумана Чайковским. Он не хотел, чтобы она шла до большой сцены. И тем гранд-стилем, который, когда опера стала популярной, стала ставиться на больших сценах, неизбежно, как ты не стараешься, а все равно будет опера потеряет свою камерность, в своей лиричности, в своей эмоциональности, в своей доверительности. И вот это-то как раз и удалось Спивакову. Он после многих лет господства вот этого гранд-стиля в трактовке Чайковского, вот у меня дома несколько записей Евгения Онегина разных, это все гранд-стиль, так или иначе. Потому что невозможно дирижировать эту оперу вот в Большом театре или в Мариинском театре с тем же самым ощущением доверительного разговора, который имел в виду Чайковский. А именно это и сделал Спиваков. Он снял вот эту всю эту грандиозность, всю эту неминуемую некоторую такую приподнятость на катурнах, которая стала уже традиционной во многом для Евгения Онегина, и вернул я ее доверительный, эмоциональный, лирический тон. Причем сделал он это, Спиваков ведь работает невероятно тщательно. Это отличает его от очень многих других известных нам крупных дирижеров, и тщательно прорабатывает партитуру. Он сам работал над этой записью, готовился к ней 3 года как минимум, изучал автографы Чайковского, и затем разметил, это титанический труд, сам, все штрихи и всю аппликатуру, то есть какими пальцами играют, скажем, скрипачи, сонники в этой опере, сам разметил. И это придало совершенно необычный характер всей трактовке. Она такой искренности, такой эмоциональности и такой вовлеченности я не припомню в записи, и мы покажем это на примере, по-моему, блистательном, невероятном. Когда слушаешь этот вот эпизод, то слезы навертываются неминуемо на глаза. Это ария Ленского «Куда-куда вы удалились», самый затасканный как бы эпизод из оперы, настолько, что уже, вот скажем, режиссер Черняков в Большом театре в своей нашумевшей постановке как бы уже даже усмехается над этой арией. Ленский поет, а на сцене там же сидит, разумеется, не существовавшая ни у Пушкина, ни у Чайковского старушка, которая изображает собой поклонницу тенов и плачет, так сказать, слезами при этом исполнении Ленского. А Спиваков возвращает этой арии ее первоначальную глубокую искренность, задушевность и ее трагический оттенок, потому что действительно это как бы переход от света к тьме. И она, как я уже сказал, вызывает на глазах у любого слушателя слезы.
Куда?
Последняя премьера года, который мы проводим, 2018.
Я предлагаю замечательную запись, буквально на днях выпущенную фирмой «Нонсач», которая специализируется на всякого рода очень интересных новинках. В Америке сейчас очень популярен виртуоз-мандолинист Крис Тиле. И он выступает со своим, так сказать, мандолинным виртуаром, и играет также на банджо виртуозно, но также он делает аранжировки для мандолины, абсолютно виртуозный. И вот мы сейчас покажем такую запись. Это аранжировка для мандолины скрипичных сонат сольных Иоганна Себастьяна Баха. Очень неожиданная вещь. Я играл эти сонаты и эти партиты. И никогда в жизни не думал, что возможна такая блистательная транскрипция и блистательное исполнение, какое мы слышим здесь в исполнении Криса Тиле. Мы таким образом встретим с вами Новый год, потому что, я не знаю, как для вас, Саша, а для меня вот этот звук мандолины, это же на самом деле имитация звука клавесина, правда?
Совершенно верно, и то, и другое, похожие инструменты по звуку, но для меня, кроме всего прочего, Бах — это обязательно зимняя музыка. Я думаю, что это связано с тем, что я всегда вспоминаю Ригу. Рига, Домский собор, орган, Бах, снег — все это похоже. Поэтому, я думаю, в новогоднюю ночь послушать Баха будет всем приятно. С Новым годом, друзья!
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире. С Новым годом, друзья!
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. С вами в эфире Андрей Шароградский. Сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.